В эфире Раменское радио. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 501981, зарегистрированное Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Центральному федеральному округу от 7 апреля 2014 года. Возрастные рекомендации 16+.
Молодежный час.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире Раменского радио свою работу начинает рубрика «Молодежный час». Меня зовут Евгений Щедрин, и сегодня у меня и моих юных корреспондентов в гостях, как всегда, два интересных для молодежи Раменского района гостя. А первым из них будет библиотекарь по работе с молодежью Лилия Салахова, человек, который открыл для нас тот факт, что люди от 14 до 30 лет активно посещают библиотеки, не разучились еще читать, помнят все буквы и даже имеют свои литературные вкусы, о которых мы, собственно, и поговорим с этой очаровательной женщиной. А во второй части мы поговорим с художником-граффитистом Сергеем Голицыным, человеком, который, ну, для широкого обывателя может быть известен тем, что сейчас именно он оформляет стадион «Красное знамя» после реконструкции, и вот тот еще незаконченный проект на трибунах – это именно его деятельность. А он расскажет нам о том, что из себя представляет граффити, во что оно переродилось, и что сейчас вообще у нас с раскрашиванием фасадов домов и прочих объектов. А сейчас мы перейдем на нашу традиционную рубрику «Интересные факты». И так как после рубрики мы будем общаться с библиотекарем, это будут интересные факты о литературе.
Интересные факты. Самый популярный жанр литературы среди молодежи.
Классика. Тем не менее, подростки читают и классические произведения, но делают они это, как правило, по советам сверстников. Также свои положительные результаты дают и мероприятия, направленные на популяризацию культурного развития молодежи, благодаря которым теперь модным стало читать и классическую литературу. Многие школьники, впервые открыв для себя таких бессмертных авторов, как Лев Толстой, Федор Достоевский, Оноре де Бальзак или Стендаль, делают для себя вывод, что классика тоже может быть увлекательной. Отцы и дети Тургенева, герои нашего времени Лермонтова, «Преступление и наказание» Достоевского. Эти произведения в последнее время становятся все более популярными у подрастающего поколения.
Детективы и ужасы. Спросом у школьников пользуются детективы и ужасы. Причем подростки читают не только современных авторов, многочисленных изданий, таких как Дарья Донцова, но и классиков детективного жанра Артура Конан Дойла и Эдгара По. Детективы во все времена вызывали интерес у молодежи благодаря своим захватывающим, полных загадок сюжетам. В жанре ужастиков лидерство многие годы удерживает король подобной литературы Стивен Кинг.
Модная литература. Подростки всегда любили и будут любить то, что модно на сегодняшний день. Это относится к выбору литературы. К примеру, сегодня это Оксана Робский и Сергей Минаев. Окунаясь в мир, описанных в их книгах, подростки думают, что прикасаются к настоящей жизни, создавая себе иллюзию, что именно такое будущее их ждет, и это то, к чему нужно стремиться.
И фэнтези. По статистике, самым популярным жанром литературы у школьников является фэнтези, как отечественных, так и зарубежных авторов. Среди них наиболее читаемые Джон Толкин и, конечно же, Джоан Роулинг с книгами о Гарри Поттере. Кроме того, у юных читателей пользуются спросом книги Кристофера Паолини и Клайва Льюиса, а из российских писателей Сергея Лукьяненко, Дмитрия Ямца и Ника Перумова. Нужно отметить, что классика этого жанра в лице братьев Стругацких молодого поколения тоже вызывает интерес. Популярность жанров фантастики и фэнтези легко объясним. Подросток хочет отдалиться от реальной жизни с ее постоянными проблемами и сложностями. Впрочем, как и многие взрослые люди, предпочитающие такого рода литературу, каких, кстати, немало.
В эфире Раменское радио, у микрофона Александра. Сегодня у меня в гостях Лилия, библиотекарь из Раменской библиотеки. Она довольно долго меня знает, поэтому я буду к ней обращаться на «ты», и она ко мне также. Ну что ж, Ли,
да.
Первый вопрос. Посещает ли молодежь вообще библиотеки?
Посещает. посещает. И я бы так сказала, что молодежь для меня я рассматриваю именно от 14 до... Ну, я ставлю предел, скажем так, 30 лет. Хотя вроде бы 30 лет уже вроде достаточно... Ну, уже мало кто относится к молодежи, но лично я все равно смотрю на них как молодежь. Посещают и посещают неоднократно. То есть это не один раз мне в месяц пришел человек. Есть люди, которые очень любят читать. И в себе они открывают это способности. Именно вот после 20, после институтской жизни они вот открывают, что они хотят перечитать произведения, которые когда-то они читали нехотя в школах. Вот, и сейчас они совершенно по-другому уже открывают для себя этих писателей, тех же самых, которые мы знаем там еще со школьных скамей.
Ага, а какие жанры больше всего берут?
Ну, самый распространенный – это фантастика. Все разновидности, на самом деле, фантастики. То есть, ну, в целом, можно сказать так, книги, которые сейчас популярны, и, в принципе, я думаю, что это на ближайшее время развитие будет именно это. Это вот книги, по которым были сняты фильмы, были или будут, то есть про движение, потому что в конечном счете библиотека, вот на сегодняшний день я это рассматриваю как взаимодействие со СМИ. То есть это не журнал, это книга, да, то есть вот если на публику очень было разрекламирована какая-то книга, будьте уверены, к нам придут в библиотеку, да, за этой книгой, или будет фильм снят, или как-то ажиотаж, в общем, должен именно. Потому что сама по себе книга, вот написал человек книгу, ну, надо о ней как-то узнать. Сейчас век информационный, поэтому если как-то разрекламировать свою книгу, то ее будут читать. И, ну, самое, то, что бьющие рекорды, вот, могу сказать, это Джордж Мартин, да, «Игра престолов». Это, конечно, то есть вы не... Могу сразу предупредить наших слушателей, что если вы придете в нашу библиотеку за ней, скорее всего, мы сразу вас поставим в очередь, да, и в очереди у нас не один человек, то есть там уже 5 стоит на чтение вот всей этой... Там уже не трилогии, я не знаю, там сейчас 7-я книга, что ли, какая мы ждем, да, перевода. Вот, а так есть книги, которые тоже, ну, тоже современные, естественно, да, писатели, вот я знаю, Даниил Кис, очень многим нравится. Это те писатели, которые я вам говорю, которые, в принципе, если вы прочтете, никто не скажет, что ему не понравился этот писатель, то есть вот такие сейчас, да, востребованы.
А классику сейчас берет молодежь?
Вот если как раз-таки, скажем так, разделим, да, с 15 до 21, да, первая часть молодежи с 21 до 30, вторая часть молодежи. Вот классику выбирает в основном, конечно, с 21 до 30. Вот они любят классику. Если им предложить что-то современное, вот какую-то фантастику, да, они, как правило, либо и перенасытились, либо просто другое поколение, то есть когда они были, ну, не знаю, с чем связано, конечно, да, они вот любят перечитывать как раз-таки литературу, вот, которую они когда-то читали в школе, и для них совершенно по-другому они уже читают ее, то есть совершенно по-другому они воспринимают то, что там написано. Поэтому, да, вот они берут тех же Пушкин, там, Гоголь, Булгаков, Лермонтов, а с 15 до 21 единицы, ну, не то чтобы единицы, но не так распространено. Хотя есть этих людей, как правило, очень заметно, не знаю, на расстоянии видно, что девушка, она, скорее всего, сейчас выберет либо поэзию, либо какого-то классического писателя.
А что же отличает этих людей?
Это вот какая-то романтическая такая натура, знаете, как Татьяна Онегина. Она так по глазам видно, что она ищет вот именно... какую-то вот доброту в книгах, то есть она ищет какой-то вот этот красивый слог, то есть она ищет не действие, сейчас, в принципе, книги современных писателей, чем они могут так заинтересовать своего читателя, ну, вот какие-то вот, обязательно сюжет должен быть завершен, там обязательно действие, никто не хочет, чтобы это было растянуто там на 15 страниц, да, как Толстой у нас пишет «Войну и мир», да, там, описание, а вот эти вот романтические натуры, они, им вот именно нужно вот это описание, видимо, такой спокойный взгляд у них, такой очень, ну, вот как-то, ну, наверное, девушки, если говорить про мужчин, все-таки это тоже у нас молодежь, да, вот, больше, конечно, приходит школьного возраста, да, там с 15 вот так вот, до 20 лет парни приходят, и, как правило, они приходят либо с друзьями, либо там сестры их ходят, либо, ну, с сестрами, да, то есть они Про библиотеку, конечно, очень интересно, как они вообще узнают, что в библиотеке есть, кроме классической литературы, есть еще современная, да, проза. Вот. А так они приходят, конечно, с вопросом, что вы могли бы посоветовать, вот если молодые люди. Девушки как-то они еще разбираются, что они видели, где-то там списки находят в интернете, да, какая литература сейчас популярна. А парни, они как-то вот менее такие информированные. Вот. А молодые люди 21 до 30, ну и чуть постарше даже, они уже смотрят больше именно связанную с рабочим как бы аспектом, какую-то литературу там, например, программисты к нам ходят, да, они ищут литературу по программированию, там, чтобы, потому что сейчас стал вопрос, актуален именно цена книги, цена вопроса, да, потому что книги сейчас вот именно технической направленности вообще специализированы, да, они, конечно, цена их намного выше, чем даже тот же, если Джордж Мартина мы купим за 500 рублей сейчас, да, ну, средняя цена одной книги, да, то специализированная литература, она уже там за 1000, за 3, учебники вообще дорогие, то есть сейчас к нам и студенты ходят, потому ищут учебники, которые они могут использовать для учебы, и такую литературу библиотека очень редко может, конечно, себе позволить, да, купить, и потом она единичный экземпляр, а студентов-то много, конечно, да, вот этот вопрос стоит, цена.
Да, ага. Сейчас. А сама что читаешь?
Сама я читаю больше, ну, вообще могу сказать сразу, как вот я начала работать в библиотеке, конечно, я стала читать больше именно художественную литературу. Если раньше я вообще к книгам всегда относилась как носитель информации. Вот есть вот диски, есть, я не знаю, там просто информация, да, как-то, то есть переносчик информации. То есть я к книгу относилась к ней как учебник. Вот если я читаю книгу, и я что-то выучила, будь то там французский язык или там английский язык, да, для меня, я вот такую литературу читала, для самообразования, в конечном счете. Вот, то есть вот как начала в библиотеке читать, работать, я, конечно, начала читать именно художественную литературу, потому что, ну, наверное, естественно, связано с тем, что работаю с людьми, и вот этот каждодневный вопрос, а посоветуйте что-нибудь, да, мне так, мы с вами вот на одной, скажем так, волне, я вот уверена, что у нас с вами один вкус. И уже чтобы, ну, объяснить человеку, как-то его тоже привлечь внимание к книгам, да, уже начинаешь перечитывать что-то или читать вот ту литературу, которую я вот... Ну, в обычной жизни у меня просто бы времени не было, да, потому что, опять же, мне сейчас 30 лет, и я... То есть это нужно свободное время, чтобы целыми днями сидеть и читать. Вот, поэтому, конечно, я для самообразования только. Но сейчас я читаю Стефан Свейк, Мари Антуанетт, и я для себя вот открыла немецких писателей, потому что я никогда не думала, что можно так красиво вот... Так красиво писать. Очень сложно, на самом деле, объяснить, как он пишет, потому что это нужно именно начать. Буквально вот если вы приходите в библиотеку, я очень советую всегда начать читать с самого начала. То есть вот не введение, а вот первую там, первую страничку, потому что по тому, как написано, ваш, если глаз там быстро бежит, да, там вы быстро читаете, и он не останавливается, это значит, что вам будет легко прочесть эту книгу. Вот, это значит, скорее всего, вам будет в любом случае интересна она, вот. И, а Стефан Цвейк именно для меня, чем он интересен, с точки зрения истории. Я очень люблю историю как человек, я очень люблю историю, я очень люблю Францию, французский язык. И, в общем, а Мария Антуанетта там вот в его книге, он рассказывает вообще причину вот французской революции, то есть... В учебниках очень все по истории, да, в учебниках по истории достаточно сухо все написано, то есть... Дата, что произошло, Мария Антуанетт вообще выставляется как бы вот с точки зрения, что там такая легкомысленная женщина, да, а вот он психологически как-то так разбирает и вообще складывается впечатление, когда вы читаете его, что как будто либо он находился в том времени, то есть он, вот знаете, как объективной точки зрения, когда он показывает и эту сторону, и эту, он свою как таковую точку зрения не выставляет, то есть такое ощущение, когда вы его читаете, что вы смотрите сверху, и вы как будто возвращаетесь в то время... То есть, действительно, это ощущение, что вы в том времени живете и вы смотрите сверху, что там происходит. Вот, вот это необычно. То есть, я первый раз для себя, вот, читая книгу, такое ощутила.
Вот ты пошла в библиотеку, как я понимаю, в мае. И для чего же ты это делала? Почему ты решила работать с молодежью?
Ну, здесь, конечно, история начинается в мае, да, действительно, в середине мая я начала работать в нашей библиотеке центральной, городской. который напротив Топалька, да, если кто-то страшится вопросом. А вообще я начала историю с библиотекой в марте 2016 года. 2 марта я запомнила эту дату. Я просто была дома. Ну, это был момент, да, я это придумала дома. И я во Франции жила, ну, это моя предыдущая, да, история, во Франции я жила в общей сложности 3 года, и мне было вот, когда я приехала домой обратно, у меня все время вот это вот ощущение, я хочу что-то делать, я не знаю, что я хочу, я не хочу больше идти, я до этого работала в сфере моды, не хотела идти больше работать в моде, потому что это как бы для меня достаточно, ну, он стал достаточно пустым миром, то есть вы там вроде бы развиваетесь, вроде бы что-то делаете, а смысл в чем, да, вот, и вот мне хотелось сделать что-то со смыслом, да, может, еще и там возраст как бы подавал вот, какой-то вот, не знаю, вот было ощущение, хочу не просто так что-то делать, а что-то, чтобы было полезно другим. И я подумала, что я такого умею, что может быть полезно другим. В Раменском я сразу для себя, ну, поняла, что это должно быть связано что-то с языками, потому что сама я очень интересуюсь языками, я вообще за то, чтобы люди, если есть возможность развиваться, они развиваются во всех сферах, то есть вот то есть саморазвивались. И у нас в Раменском, к сожалению, я вот могу сказать очень... То есть есть оно, да, но вот надо что-то, это, чтобы это шло, то есть развивалось. И я решила преподавать французский, но не в школьном там учителем, да, не пойти там вот эти ЕС, да, есть специальные языковые школы. Я хотела именно то, как я это вижу, потому что сама я французский изучала во Франции, и совершенно по-другому у них построен, конечно, процесс обучения. И я думала, ну почему так долго у нас обучается ребенок, даже в школе, да, там вот 6 лет, по сути, он обучается, и как такового, выходя, он все равно боится говорить. То есть, ну ладно, боится, хорошо, если он что-то скажет, если он понимает. То есть у нас очень как-то это растянуто, и все равно вот с языками у нас какая-то вот есть... Ну, торможению все равно что-то. Да, я хотела вот именно, как я вижу это, как я вижу эту технику преподавания. Я пошла в нашу библиотеку, потому что, ну, чисто так подумав, да, куда можно, где можно было найти было вот место, где заниматься. В нашей библиотеке мне разрешили вот вести занятия на бесплатной основе. Моя цель была не заработать, а именно передать. То есть я хотела, чтобы наша молодежь, то есть моя изначальная цель была на молодежь направлена. Я хотела, чтобы наша молодежь начала вот именно интересоваться чем-то, чтобы они через французский язык вообще заинтересовались деятельностью библиотеки, что у нас вот можно помимо вот просто взять книжку, можно еще чем-то заняться, да, не просто по улице ходить с друзьями. Вот. И так и пошло дело, и так продолжалось, в принципе, год. Я потом пошла работать, потому что на бесплатной основе, да, естественно, как-то финансировать надо было, я пошла работать в интернет-магазин «Лабиринт». Он у нас как раз в Раменском открылся, и я стала там работать. А в мае просто поступило предложение в библиотеке, что я продолжала там в этом мае, да, я продолжала там работать, поступило предложение, не хочу ли я как бы прийти уже библиотекарем. То есть сказать о том, что прям вот я мечтала вот об этой работе, что я училась на библиотекаре, нет. То есть я закончила педагогический университет, но, честно, я никогда не думала в своей жизни, что я когда-нибудь буду библиотекарем. И сейчас даже, то есть, я больше библиотекарем, как бы направлена на работу с молодежью, да, и, то есть, сейчас как библиотекарь я хочу пока понять, прощупать, скажем так, почву, да, с чем работать, то есть, что интересует нашу молодежь, куда ходят, чем занимаются, там, какие-то вот их, то есть, узнать как такового, вот именно больше психологический, наверное, вот аспект, то есть, мне хочется понять вот этих как раз людей.
Uh-huh. А кроме языка, естественно, еще что-то в библиотеке происходит. Не только же ты французскому обучаешь.
На данный момент, получается, французский, только с французским языком занимается, но вот как раз-таки с октября месяца запускается, скажем, работа, активная работа в нашем центре. У нас молодежный центр «Арт-19» существовал и до моего прихода. Но вот именно с моим приходом вот, моя работа будет заключаться в продвижении этого центра. Конкретно запускается 3 отдела. То есть в этом молодежном центре будет организовано 3 отдела. Первый отдел – это, он так будет называться, международный отдел. Да? Ну, это, как, скажем так, клуб. Это клуб, в рамках которого у нас будут проходить языковые курсы. На данный момент идет набор во французскую группу, да, на французский язык, на китайский, на немецкий, на английский. В будущем будет развитие, естественно, дальше, да, другие языки, там испанский, итальянский. Вот. Второе, что еще будет входить в этот клуб, международный отдел, так встречи с носителями языками, да, то есть это будут какие-то разговорные для поддержания своего уровня. Это уже больше направлено не на тех, кто хочет изучить, а тот, кто уже говорит, но хочет как бы развиваться, то есть... Так, потом литература на иностранном языке у нас в библиотеке уже есть, то есть можно прийти и посмотреть. Ну, конечно, большинство у нас на английском, ну, и то, что есть там несколько книг, а в целом планируется взаимообмен с библиотеками других стран, там тот же Италии, чтобы был какой-то обмен, чтобы нам присылались тоже книги, которые, ну, как буккроссинг, скажем, международного уровня. Вот, мы им, а не нам. То есть и мы заинтересованы с их стороны, с нашей стороны. То есть в Раменском, опять же, вот если посмотреть, у нас же в Раменском так вот, ну, лично я никогда не видела, чтобы можно было, у нас даже книжку купить, если хотим купить, да, на иностранном языке нету. А спрос большой со стороны как раз-таки тоже молодежи. Потом кинопоказы у нас происходят на оригинальном языке с субтитрами. В нашем вот этом отделе он достаточно большой, там, ну, наверное, ну, 30... Да, вот, ну, я не буду врать, да, сколько там квадратных метров, но вообще достаточно большое помещение, очень такое просторное, там большой, ну, в общем, там с проектором можно очень удобно смотреть, и хороший звук. Так, и планируется также Singing Club, то есть караоке на английском, ну, на разных языках, ну, вот, например, на английском языке. Так, планирование путешествий, то есть это направленность, опять же, на молодежь, потому что молодежь очень многие, они интересуются, им интересно, как там, как поехать, а финансово, конечно, все они зависимы от родителей, да, поэтому я в своем, да, отделе буду заниматься так, чтобы спланировать путешествие, там, то есть, например, один человек придет ко мне, да, и он скажет, я бы хотел поехать в Испанию, я могла бы ему помочь, спрогнозировать, как, спланировать это путешествие и финансово, где что, сколько будет стоить, и где лучше остановиться. То есть, потому что у меня уже есть такой опыт, я сама, когда я путешествую, я сама абсолютно этим занимаюсь, я все планирую сама и знаю, какие авиакомпании предлагают, когда у них идет скидки, то есть, ну, как добраться и как потратить на это не так уж много денег, да? Вот, ну и культурные мероприятия, как, например, у нас будет планироваться «Неделя Франции», там будут тематические какие-то, и будут и выступления, и, в общем, все будет интересно. Это первый клуб, скажем, международный отдел. Второй будет, это арт, клуб «Арт». В рамках него будет проводиться занятие по графике. Графика, имею в виду, занятие рисование карандашом, да, чтобы было более понятно, рисование карандашом от руки. Ну и больше на портреты, конечно, потому что лично я рисую именно портреты, и просто занятие. И, как я все время говорю своим ученикам, что рисовать могут все. Это просто нужно постоянно этим заниматься. Абсолютно каждый человек, он способен рисовать. То есть это как водить машину на самом деле. Надо просто заниматься, 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 и у вас появляется опыт. Вот. В принципе, дети, которые они хорошо рисуют, как правило, они просто с детства уже держат в руках карандаш или там ручку и что-то там калякают, да, и так вот развивается постепенно. И в этом же клубе самое интересное, я считаю, вот для молодежи, это, как-то сказать, графика в графических редакторах, там Adobe Illustrator, Adobe Photoshop и Adobe InDesign, то есть на графических планшетах, то есть это та же графика, только уже в компьютере. То, что сейчас очень распространено и очень, как бы сказать так, набирает популярность, да, тот же самый мультяшки, да, рисуются, все сейчас рисуется в компьютерах, и если говорить даже не о не мультипликации, то, например, там иллюстрация, там, я не знаю, какой-то в журнал или там тот же, те же детские книжечки, да, то есть все это рисуется у нас в этих программах. И на моих занятиях мы конкретно будем работать, как работать с этими программами. И третий отдел, он пока более у нас в стадии проекта, но студия мастерства, то есть не отдел, а клуб, да, студия мастерства, там больше будет уже DI, если знаете, InCraft, это... «Сделай сам», да, вот, вот из такого. Как, если вы смотрите там в интернете, очень, Очень часто тоже можно найти там информацию, как там, например, из пустой бутылочки, там, не просто как вы сделаете сам, там, на Первом канале показывают, да, пока все дома, а что-то такое, что можно еще дома поставить и не выбросить. То есть это предмет интерьера, да, очень красивый, на это денег потрачено не так много, и вы можете это использовать. Вот. То есть в рамках этого клуба будут проходить такие занятия.
А тебе нравится ведь работать библиотекарем?
Библиотекарем мне нравится, но опять же я могу сказать, что мне очень нравится работать именно с молодежью, вот как, потому что это живое общение. Мне нравится, опять же говорю, узнавать их, и они все такие, ну, они на самом деле очень заинтересованы. Нам когда приходят родители, вот как раз таки, ну, скажем, 15-летним там мальчика, девочки, и они говорят, что вот мой ребенок ничего не читает, да, вот вообще безобразие. И я все время вот, когда вот они приходят со списком, я все время акцентирую внимание родителей на то, чтобы они обязательно взяли хотя бы одну книжку, которая понравилась бы ребенку. Я понимаю, что ему задали там Каверина, там «Два капитана», но я все время прошу, ну, возьмите книжку, чтобы вот он не отпал у него желание вообще читать, потому что я не знаю, почему вот в школе, конечно, вот это вот... То ли потому, что у ребенка, вот, знаете, ему вот сказали сделать, вот он это делает. Но так как это не его желание, у него сразу идет отторжение, да, что. То есть это не его личное желание было прочесть книги. У него идет какое-то вот надо. То есть он читает не потому, что хочет, а потому что надо. И вот из-за этого у него к чтению тоже складывается определенное там мнение. Вот. И они, вот эти родители, они настолько расстроены, что дети их не читают, а в то же время, когда дети эти приходят там сдавать книжки, и когда я с ними разговариваю, я вижу, что человек-то заинтересован, то есть, а ему-то интересно. И мы с ним находим какую-то книгу, и потом он каждый раз приходит, так вот, Стивен Кинг у нас тогда, в принципе, для молодого мальчика, там, вполне, ну, парня, да, вполне вот, Стивен Кинг подойдет. И они вот все время ходят. И вот это вот мне очень нравится, если говорить про библиотекаря, вот это именно часть работы, именно взаимодействие с молодежью, очень нравится. И что-то делать для них, то есть вот как вот эти клубы вести, то есть с ними заниматься, их развивать. То есть я вот свою, по крайней мере, деятельность в нашей библиотеке вижу в том, что я не просто с ними разговариваю, я разговариваю, чтобы понять их, да, но в том, чтобы их развивать, чтобы они вот стремились к чему-то, там, ставили какие-то цели, что-то. Там, например, я вам сразу скажу, на наших занятиях, например, по графике, я не скажу, что он ставит каким-то там там графиком, да, но он, я именно себя, смотрю на себя, расцениваю как человек, который его вдохновит, и он в будущем, то есть у него будет уже база, он уже будет этим владеть в большей или меньшей степени, но я именно себя смотрю как человек, который, как, знаете, как первый учитель. Самое главное, хорошую вот базу создать, а потом он дальше идет в свободное плавание. Вот чтобы вдохновить ребенка, потому что школы наши, к сожалению, не могут, да, вот захватить вот именно работу вот в этом, да, с учениками. Многие как бы даже не знают, что их интересует. То есть, выходя в 17 лет из школы, они не знают, кем они пойдут учиться дальше, да, в институт, потому что они не знают, что же у них, какое у них хобби, там, на что они способны, вот.
А ты относишься к этой работе как к призванию, работе или хобби?
Ну, так как у меня больше именно связано как бы вот с педагогической тоже точки зрения, да, поэтому я вообще к педагогам отношусь, да, как эта работа, действительно, это надо родиться, то есть это надо любить, это надо не просто вы приходите мне за это платить, да, а вот это именно надо желание дать, а не взять, вот, да, и библиотекарь, потому что именно себя я рассматриваю как, скажем, педагог-библиотекарь, да, ну, немножко в этом конспекте. Вот, да, я смотрю это как вот надо любить, то есть это призвание, то есть надо родиться этим человеком, который хочет помочь другому человеку, вот, да. А это желание, оно, ну, наверное, не у всех оно вот воспитывается, по крайней мере, как-то вот оно само, то есть ребенок так рождается, так вот развивается. В принципе, я с детства, вот, если вспоминать, прям, скажем, ну, не 2 года, у меня сестра есть младшая, ей 4 года, у нас 4 года разница, да, и она, когда ей было там, например, 2 года, а мне там уже 6, я все время вот любила, я пришла, ну, 7 лет, да, допустим, мне там первоклассник, я приходила домой, и я прям сажала ее за стул, там столик, и на наших шифонерах я писала мелом, да, там вот я пыталась, то есть у меня было желание, вот я сейчас это узнала, я хочу тебе передать, то есть вот это вот постоянно, она хотела в куколки играть, там, в Барби, а я вот хотела с ней играть, то есть как это, преподавать.
То есть...
Развить ее.
Да, я поняла. То есть хочешь сказать, что... Главное, по-твоему, это самообразование. Это то есть не... ты хочешь да. это всем привить как-то?
Да, да, да. Я хочу, чтобы все люди, и неважно от возраста, на самом деле, и будь вам 70 и 60, никогда не останавливаться на каком-то вот «я уже стар». Все время, то есть вот этот, чтобы не останавливаться, постоянно стремиться к чему-то, постоянно самообразовываться. Вы можете тоже... Сейчас, в век информационный, вы можете, в принципе, включить YouTube, да, и вы можете научиться чего-то делать. Или вы можете купить книгу, и там изучить ну, какое-то вот то, что вы раньше не знали. То есть я за самообразование нашей и молодежи, и вообще людей. Да.
Лилия, что может в самообразовании дать бумажная книга и библиотека как хранилище бумажных книг? Чего не может дать интернет?
Что не может дать интернет? Конечно, библиотека – это, да, действительно правильно сказали, хранилище, и я бы очень хотела, чтобы какое-то пополнение фонда шло современной, да, современной литературы. На данный момент мы больше, конечно, живем за счет подарков, ну, так скажем, да, то, что люди прочитали там и подарили библиотеке. Сказать, что мы можем дать, но это опять же те же учебники. То есть сказать про литературу художественную я не могу, а вот про учебники, да, так что вот эти вот дорогие, к нам идут поступления именно дорогих, которые именно закупаются именно библиотекой, то есть это не подарки. Вот. И эту литературу мы можем дать для самообразования, да.
Тогда я вам задам еще один вопрос. Вот в нулевые мы все покупали читалки, особенно во второй половине нулевых, и у каждого молодого человека, от старшеклассника до студента, она обязательно была. Сейчас их продажи резко упали. Почему читалки, а мы тогда были уверены, что не вытеснят бумажные книги, этого все-таки не сделали?
Читалки вы имеете в виду? Электронные
книги? Я имею в виду электронные книги, да, электронные читалки, при том, что ну, технологически их уровень дошел до того, что глаза от них уже не болят. То есть от современной читалки, да, холодной бумаги или электронной бумаги глаза не болят.
Я вот все время говорю, что какой бы провокационный вопрос ни был, на самом деле электронная книга никогда не заменит печатную книгу. Это просто два совершенно, они вместе идут, но это они не могут друг один не заменить другого. Читать электронная книга, она направлена на то, что тот же там, я не знаю, «Убить пересмешника» Харпер Ли, вы не купили, не взяли в библиотеке, а закачали себе, да, PDF и читаете смело там в дороге. Но учебник по физике, там, я не знаю, ядерную физику, я себе слабо представляю, что вы будете в читалке ее читать, потому что, во-первых, так же, как и программист к нам пришел и искал литературу, я не знаю, которая по объему сантиметров там 10-20, ну, я имею в виду, да, толщиной, я не представляю такую закачать, и плюс еще, когда мы с вами разговариваем про самообразование, да, именно, то есть я не представляю, вот, например, вам надо перелистнуть, да, на первую страницу там была формула, да, это как на читалке, это, ну, на электронной книге это очень сложно сделать, то есть они как бы, они идут вместе, то есть это как продвижение, но сказать, что они заменят, этого, конечно, я убеждена, что нет.
Спасибо, Лилия,
да,
огромное.
Пожалуйста.
Было приятно пообщаться.
Взаимно. Спасибо вам большое. До свидания. До свидания.
Мы уходим на рубрику «Интересные факты о живописи», а во второй половине нас ждет Сергей Голицын, граффити-художник.
Время для нашего топа.
Топ самых известных русских картин в 21 веке. Далеко не все наши соотечественники регулярно навещают картинные галереи, но есть картины, которые известны буквально всем. «Утро в сосновом лесу». Рассказывают, что в начале обучения в Императорской академии художеств Ивана Шишкина спросили, что он хочет рисовать. Ответ «желая быть пейзажистом» вызвал дружный смех. А что еще должен рисовать человек с такой фамилией? Друзья часто называли Ивана Ивановича царем леса и по заслугам. Чещеп у него нет, разве что на картинах «Рожь» или «На севере диком». Полотно «Утро в сосновом лесу» подтверждает высокую царскую репутацию. Это, вероятно, самая известная картина пейзажиста и уж наверняка самая растиражированная, поскольку украшает обертку у конфеты Мишка Косолапый. Писали картину в четыре руки. Медведи на полотне, известным каждому сладкоежке, изобразил Константин Савицкий. Сегодня художника упрекают в недостатке реализма. Тройня у медведей крайне редки. Да и Шишкин замечен в том, что подправлял лесную реальность топором и пилом.
Неизвестная. Кто-то впервые увидел ее в «Огоньке» или «Работнице», кто-то в холле дешевой гостиницы, а у кого-то она вызывает детские воспоминания о красивой коробке конфет. Критик Стасов называл героиню Крамского «кокоткой их коляски». Критик Ковалевский – «исчадием больших городов». А художник Репин вспоминал, что ее разглядывали не столько из эстетических чувств, сколько из-за обывательского любопытства. Специалисты утверждают, что она одета по последней моде. Шляпка «Франциск», пальто покроя «Скобелев». В ней узнавали и Настасью Филипповну, и Анну Каренину,
но закрепилась незнакомка. Иван Николаевич Крамской называл картину «Неизвестная», и нигде ни словом не упомянуто о прототипе.
Боярыня Морозова. Раз ворону на снегу увидал. Сидит ворона на снегу и крыло одно отставила. Черным пятном сидит. Так вот я этого пятна много лет забыть не мог, вспоминал Суриков. Когда бы мы знали, из какого ссора выросла известнейшая картина. Из этого пятна, да из рассказа на ночь тетки Ольги Матвеевны. Она поведала малышу Васеньке о боярине Феодосии Прокопьевне Морозовой, духовной дочери протопопа Аввакума, что пошла на гибель за свою веру. Замысел зрел долго. Так и вышла картина, чрезвычайно высоко оцененная критиком Стасовым. Тут и трагедия, и комедия, и глубина истории, какой ни один наш живописец никогда не трогал. Ему равны только Борис Годунов, Хованщина и князь Игорь. А тем критикам, что соревновались в выискивании ошибок, и места где для кучера мало, и рука, мол, чересчур длина, и вывернута так, как анатомически невозможно, ответил сам Суриков. Суть-то исторической картины – угадывание. Если только сам дух времени соблюден, в деталях можно какие угодно ошибки делать.
Мурлаки на Волге. Нельзя не полюбить их, этих беззащитных. Нельзя уйти, не полюбив их. Нельзя не подумать, что должен действительно, должен народу. Достоевский написал это о картине Репина «Бурлаки на Волге». Илья Ефимович вырос в украинской глубинке и никогда не видел больших судоходных рек. Но писать картину он поехал в Ширяев, Буерак под Самарой с уже сложившимся сюжетом. Своих бурлаков он углядел на Неве, когда учился в Академии художеств. Изнеможденные люди так контрастировали с живописной природой и радостными дачниками, что студент немедленно схватился за краски. Потом друзья выхлопотали ему 200 рублей для поездки на Волгу. Затем, летом 1870 года, Репин нашел своих героев и написал с них этюды. На Всемирной выставке 1873 года в Вене картина завоевала бронзовую медаль и была куплена за 3000 рублей великим князем Владимиром.
Девочка с персиками. У русского предпринимателя и мецената Саввы Ивановича Мамонтова, владельца усадьбы Абрамцева, было 3 сына и 2 дочери. Старшая, красавица Веруша, вдохновляла многих художников, гостивших в усадьбе ее отца. Это с Веры Мамонтовой лепил голову египтянки Михаил Врубель. Это ее черты легко узнать на портрете девушки с кленовой ветвью Виктора Васнецова. Но самый известный портрет Верочки Мамонтовой создал Валентин Серов. «Я хочу, хочу отрадного и буду писать только отрадное», писал Валентин Александрович невесте и, как видим, сдержал слово. Трудно представить себе картину радостнее, чем девочка с персиками. Хотя модель много претерпела, сидеть не шевелясь для бойкой 12-летней девочки было сущим мучением. Серов, вспоминал брат Веры, впоследствии говорил сестре, что он ее неоплатный должник. Это чистая правда. Картина так прославила Серова, что ему потоком хлынули заказы. И даже из царского семейства.
Дорогие радиослушатели, возвращаемся в студию Раменского радио. У нас в гостях граффити-художник Сергей Голицын, и я передаю слово юным корреспондентам.
Здравствуйте, Сергей. Скажите нам, в каком жанре вы рисуете?
Добрый день. Я рисую в разных жанрах, очень много интересных. В основном это, конечно, современное искусство, то есть уличные стили, такие как граффити, просто арт. В этом плане я себя как-то в рамки какие-то конкретные не зажимаю, стараюсь более всесторонне к этому подойти. Сложно каким-то одним словом это назвать, но, в общем, очень много жанров, но в основном называю себя граффити-художник.
А с чего началось ваше творчество? Можете нам рассказать?
Если смотреть в самый корень, наверное, то это был 2006 год. Я учился тогда еще в школе, классе в 5-м или 6-м. И на тот момент в моем классе было очень много ребят. Мы тогда придумывали друг другу разные имена, смотрели фильмы, мультики, из этих мультиков брали какие-то имена, и каждый буквами другому писал его имя, потом придумывал каждый себе какое-то свое имя, придумывал новые шрифты, старался все это как-то интересно изобразить, и из этого мы собирали себе уже какие-то определенные работы. Когда эти работы у нас копились в наших альбомах, мы выходили, раньше у нас на станции Фабричная, между станцией Фабричной и Раменской был такой заброшенный старый рынок, он назывался, потом его впоследствии убрали, но раньше вот мы собирались, и там с ребятами, у нас было, наверное, человек 12, активно соревновались друг с другом, кто лучше, кто качественнее нарисует, вот, и в моем, но, наверное, для меня это началось с того, что я первый раз взял баллончик с краской в руку, мы пошли на этот рынок заброшенный, нарисовали тогда работы, мне очень понравилась моя работа, я тогда был впечатлен очень тем, что у меня вообще что-то в принципе получилось. Вот, я пришел домой, от меня пахло краской. Мама подумала на тот момент, что я токсикоман, от меня пахнет клеем, что я, наверное, как-то неправильно провожу свое время, и мне было тоже родителям страшно признаться в том, что я там на стенах что-то рисую. Вот. Но впоследствии я набрался смелостью, когда мама уже сказала напрямую, вот, что у нас есть такая проблема, я сказал, нет, мам, я принес свой альбом на кухню, показал ей, чем я, в принципе, занимаюсь в свое свободное время, что я рисую. Вот, и я очень благодарен моим родителям, на тот момент они меня поддержали, они сказали, если ты занимаешься этим, то делай это, но только с головой, то есть всегда включай голову. И с того момента я продолжил рисовать, как бы, на тот момент это было, скажем так, был такой приоритет, это было лучше, чем действительно там заниматься какой-то токсикоманией, курить за углом или распивать алкогольные напитки, скажем так, это как-то увело меня в сторону, наверное, от этих проблем.
Какие темы вы используете в своих работах?
Ну, в основном, наверное, это, как многие жители нашего города могут заметить, это патриотическая тематика преимущественно. То есть, если брать социальные проекты, то в них в основном я раскрываю патриотические какие-то темы. Стараюсь как-то зрителю донести какой-то определенный смысл в каждой своей работе. Меня, на самом деле, очень сильно вдохновляет время советского периода, люди, то есть родители, о чем мне рассказывали, люди с остальным характером, наверное, со стержнем, то есть которые были такой советской закалки, действительно проходили через многие трудности, препятствия, то есть такие люди меня всегда вдохновляли. Тематика Великой Отечественной войны очень мне близка и интересна. Ну и, в принципе, такие сильные волевые люди. В плане социальных проектов обычно меня вдохновляют вот такие работы. Помимо этого, я являюсь активным болельщиком футбольного клуба «Сатурн», который находится в нашем городе. Очень переживаю за эту команду. И в рамках тоже одной из работ мы вместе с ребятами, которые болеют за эту команду, расписывали стены нашего стадиона «Сатурн». Тоже на этот проект у нас ушло где-то порядка полутора или, наверное, даже двух месяцев, работа была очень долгая, но, тем не менее, мы справились. То есть, эта тема мне близка. Также баннеры какие-то мы рисовали на домашние матчи, то есть, за этим мы тоже всегда старались активно следить. Помимо этого, то есть, если отойти от социальных каких-то проектов, я, ну, очень многие люди приглашают меня, то есть, кому-то я делаю дизайны интерьеров, то есть, как, скажем так, расписываю стены, кто-то там расписывает ресторан, ему интересно. В ресторане было бы у себя видеть какие-то интересные изображения в стиле барокко, там какие-то узоры. Кто-то расписывает у себя детские комнаты, то есть для детей тоже очень краски, вещь такая, которая развивает ребенка. Очень много стилей, я стараюсь себя как-то в рамки не зажимать и с многих сторон, скажем так, к творчеству своему подходить.
Вы сказали, что вас поддерживают родители. А у вас в семье есть еще художники?
Ну, прям профессиональных художников у меня в семье нет. Единственное, что мой папа, когда был, наверное, в моем возрасте, рисовал, пытался рисовать. Он говорил, что в детстве у него была такая мечта, но, тем не менее, как бы с возрастом, наверное, он от этого отошел. Хотя, когда я вот был ребенком, мне было... Ну, я еще, наверное, в детском саду был, тогда был конкурс очень интересный, районный, на лучший детский рисунок, связанный с городом Раменское. И на этом конкурсе я занял тогда, помню, второе место. Владимир Федорович подарил мне бильярд настольный. На меня это произвело большое впечатление. И мы тогда вместе с папой на этот конкурс выставляли работу, то есть мы рисовали совместно, рисовали, получается... наш стадион, как раз вот именно то, что играет команда «Сатурн», по-моему, против нее играет как раз там на тот момент, по-моему, «Спартак», и «Сатурн» выигрывает со счетом 3-0. И вот эта работа тогда заняла тоже призовое место. Для меня тоже это оказалось... Ну, то есть мои родители в этом плане какой-то, наверное, такой стержень в меня смогли внести.
Скажите, а что является для вас стимулом продолжать рисовать?
Развитие, наверное, развитие в первую очередь себя как человека, как личности. То есть всегда с каждой работой себе ставишь какую-то установку, бросаешь себе какой-то вызов и стараешься его преодолеть. Ну, то есть ставишь себе какие-то определенные критерии, которые в этот раз ты хочешь, скажем так, прыгнуть выше своей головы и стараешься как-то преодолеть определенные препятствия, которые встают на твоем пути. И в соответствии с этим я стараюсь постоянно свои эскизы, работы все максимально продумывать, то есть и в каждую свою новую работу вносить какие-то новые элементы, новые стили, может быть, новые типы букв. То есть стараться не останавливаться в своем развитии – это первый стимул. Помимо этого, изначально, наверное, стимул был, когда я был ребенком, у меня была, скажем так, травма глаза, то есть получилось так, что я лишился зрения на 100%, получается, на одном глазу, у меня был травмирован один глаз. И на какой-то период времени, пока мне не сделали операцию, я выбыл из процесса, то есть в школе я, получается, обучался на домашнем обучении на протяжении года, потом мне сделали операцию, и врачи сказали, что запрещено там какие-то физические нагрузки дополнительные, запрещено подолгу смотреть, как-то там читать книги, в принципе, напрягать глаза, в принципе. Вот, я очень долгое время этого боялся, а потом в один прекрасный день вышел на улицу, мы с ребятами пошли играть в футбол в коробочку, я получил мячом в лицо и понял, что не стеклянный, не рассыпался. И с этого момента как-то я понял, что, ну, если глаз, то значит буду назло, скажем так, всей ситуации, буду рисовать, буду стараться преодолеть в себе вот эти страхи. И начал активно рисовать, слава богу, со зрением в процессе у меня все более-менее наладилось. И вот, скажем так, это был такой первый толчок, который спровоцировал меня на это.
А бывало ли такое, что у вас присутствовал страх за то, что другим людям не понравится то, чем вы занимаетесь?
Ну, конечно, в первую очередь, потому что я же делаю такие проекты для людей, которые живут в этом городе, которые смотрят на мои работы, и, конечно, такой страх, безусловно, есть, и он сопровождает тебя постоянно до той поры, наверное, пока в твоей работе не наступает какой-то переломный момент, ты смотришь на нее и понимаешь, что да, пожалуй, все идет в том русле, в котором тебе хотелось бы видеть эту работу. Страх, он, безусловно, есть, но если останавливаться каждый раз, когда ты чего-то испугался, то из этого особо ничего не выйдет. Очень многие люди реагируют на работы, бывает, реагируют как-то со злобой некоторые даже. Например, если взять в центре города, реализовывал проект как раз 9 мая, мы рисовали, была ситуация такая, там одна из первых картин, получается, изображен фашистский танк разбитый на фоне снега и неба. Там получилось так, что снег был голубых оттенков, а небо было желтых оттенков, ну, как северное сияние, скажем так. Изначально, когда я просто закатал валиком эту площадь, очень многие люди, ну, не многие, там, единицы, наверное, человека 2-3 прошли и сказали, о, это, наверное, украинский флаг, и как бы было тоже по этому вопросу очень много претензий. А потом со временем, когда прошла вот неделя, да, уже работа подходила к концу, я встретил опять же этого же человека, который на улице ко мне подошел, не постеснялся и сказал там, вот, извините, я был неправ, на самом деле. Ну, это было тоже приятно, когда ты человека, который изначально негативно настроен на что-то, у тебя получается его переубедить в его позиции. То есть, когда ты влияешь как-то на зрителя, это, конечно, очень хорошо. И хотелось бы, конечно, чтобы впредь люди, скажем так, которые смотрят на процесс, никогда не судили заранее о том, что получится в итоге. Потому что это очень сильно влияет, когда ты находишься в процессе, и все люди, ну, как бы каждый высказывает свою точку зрения, а поначалу она, естественно, негативная, потому что люди как-то у нас так принято на все перемены реагировать. Но потом со временем, конечно, когда все эти процессы заканчиваются, люди подходят, там говорят спасибо, это прям очень здорово, очень разные бывают реакции, ну, преимущественно они положительные, единицы остаются, которые что-то не поняли, которые чем-то недовольны, большинство, конечно, всегда реагирует положительно.
Есть ли у вас кумиры в этом творчестве?
Ну, кумира у меня как такового нет, наверное. Я не скажу, что я ну, не творю себе кумира, можно так сказать. Есть люди просто, творчество которых меня очень вдохновляет, творчество которых мне нравится, которое заставляет меня тоже как-то развиваться, отходить от своих привычных каких-то мышлений, да, и таких людей на самом деле не очень много, но тем не менее они есть. То есть есть определенные граффити-художники, они, что самое удивительное, причем это наша отечественная граффити-сцена, то есть я видел работы и западных, да, европейских, американских художников, но вот именно мне нравится уровень работ именно наших художников, русских. Это питерские ребята, то есть есть такая команда в Питере граффити-художников, она называется Top and Dope, она известна на весь мир, ребята очень, ну вот за промежуток, наверное, с 2001 года и по сегодняшний день они очень большой рывок сделали, наверное, показали Европе то, что уровень современного искусства в России не то, что на одном уровне, а где-то даже и опережает западное искусство. Вот, кто-то даже на этой почве, многие переехали, да, например, есть Паша Уэйс в этой команде, он переехал в Китай и свои, ну, как бы там вообще, в принципе, я так понимаю, очень любит русских, а он туда переехал, и у него очень большое количество проектов, где он себя реализовывает. И в нашем городе есть такие люди, которые, ну, это не то, что кумиры, но они мне дали толчок в свое время. Раньше это был год, наверное, как раз 2006. Есть такой художник у нас, Виталий Тишков. Ну, по крайней мере, раньше он жил в нашем городе. У него был псевдоним Эмбос. Кто, наверное, в году в 2006 следил за вообще граффити-сценой в нашем городе, ну, 100% знает этого человека. Он сейчас из города переехал, из нашего живет, по-моему, в Пушкино, но его работы были прям очень сильные, очень мощные. И ребята из Жуковского, они, если мне не изменяет память, в 2000, может быть, 2005 году они стали бронзовыми или серебряными призерами чемпионата мира по граффити, в принципе. Это Петр Петра, он в Жуковском, если были, видели, возможно, парк. Вот там он, получается, можно увидеть его росписи. И Шлак тоже с ним в команде, это еще один художник из Белозерска. То есть даже здесь у нас по местности есть ребята, которые на самом деле на мировом уровне очень ценятся, и труд их очень востребован.
А что вам больше нравится в рисовании? Сам процесс или конечный результат?
Процесс. Ну, процесс – это такой этап, скажем так, который постоянно тебе выдвигает какие-то свои условия, с которыми тебе где-то приходится мириться, приходится с чем-то спорить, то есть ты всегда стараешься как-то выйти победителем из ситуации. И, ну, сам процесс рисования – это такой момент, он отчасти романтичный, потому что ты чувствуешь, когда вот ты чувствуешь, что у тебя прям получается, это, конечно, очень такое чувство, я даже не знаю, с чем его сравнить. И результат, в принципе, я редко остаюсь прям на 100% доволен результатом в своих работах. И если взять прям все-все-все мои работы, есть вот одна работа, которой я прям могу на 100% сказать, что я горжусь, вне зависимости, да, там какие есть мнения, это Гагарин как раз я рисовал, потому что тогда я себе дал конкретную установку, это был прям первый такой крупный масштабный проект, не проект, а портрет человека, который я изобразил, то есть в таком формате. И мне прям очень понравилось, как он у меня получился, потому что, честно говоря, я, ну, не был на тот момент уверен в своих силах. Но в конечном итоге я прям остался очень довольным. Остальные работы просто где-то бывает такое, что сюжет такой, что тебе не особо интересно с этим работать, но все равно я всегда свои работы стараюсь как-то доводить до конца, чтобы быть довольным результатом. Это просто какие-то работы из тех же, которые у меня есть, мне нравятся больше, какие-то мне нравятся меньше. Но вот прям однозначно не могу сказать, что на 100% я считаю, что у меня прям все очень здорово, очень интересно получается.
Есть ли у вас творческий псевдоним? Если да, то расскажите о его происхождении.
Было за мое время, сколько я рисовал, наверное, очень много этих творческих псевдонимов, и пару лет, ну, лет пять, наверное, назад как раз когда я начал уже какой-то социальной такой деятельностью, социальные проекты какие-то реализовывать, я взял себе псевдоним Скан. То есть, если брать по латинским буквам, это английская буква S, потом также английская буква C, A и буква N. То есть, происхождение его простое, как бы имя у меня Сергей, поэтому первая буква S, да и, в принципе, с точки зрения дизайна, она мне очень нравится в английском языке. А Кен, насколько я помню, на тот момент, по-моему, как я уже повторялся, у меня был своего рода вызов такой самому себе, и Кен в переводе с английского это значит «мочь», «делать», то есть это глагол, и как бы я решил просто их друг с другом собрать, и получилось вот такое слово. Оно мне очень понравилось с точки зрения шрифтовой композиции, то есть как эти буквы между собой гармонируют. И, ну, в небольшую такую смысловую нагрузку я в него тоже заложил. С тех пор как бы я хожу с этим никнеймом, как это можно назвать, вот, и под всеми своими работами стараюсь как-то его публиковать. Ну, иногда бывает, если какие-то детские проекты реализовываю, тоже есть у меня такие с нотками юмора, то есть Том Сойер у меня тоже, поскольку он красил заборы, почему-то мне пришла такая идея, мне понравился очень это, ну, понравился этот псевдоним, я решил в проектах для детей буду реализовывать их под псевдонимом Том Сойер. Ну вот. Ну, а в принципе, основной мой как бы Сергей Скэн, если брать художественную деятельность, меня все знают под этим псевдонимом.
А если немного отойти от темы, как вы считаете, возможно ли отличить по внешнему виду художника от других людей? Потому что есть такие стандарты, как некоторые люди считают, что вот художники, они носят определенную одежду, они как-то выделяются из толпы. Как вы считаете?
Да, в принципе, наверное, сейчас, исходя из современных тенденций, да, моды, стиля, который навязывают. Сейчас можно посмотреть на любого, наверное, человека и сказать, что он художник. Но я так, лично говоря, если честным быть, не считаю. На самом деле, люди, которые себя, скажем так, ну, красят себе там волосы как-то, одежду какую-то специфическую одевают, я не считаю, что они просто пытаются кому-то показать, что они художники. Это просто, наверное, скажем так, какой-то юношеский максимализм. Ну, лично я с таким никогда не сталкивался. У меня не было такого, что я там хотел себе покрасить волосы, да, там одеть какую-то нестандартную одежду. Меня как-то к этому особо не тянуло, хотя я и образование тоже художественное получил, и на потоке, вот когда я учился, было много ребят. И я больше скажу, сейчас эта тенденция, она набирает обороты, я не понимаю, зачем это нужно, в принципе. Ну, здесь, наверное, сложно сказать. Если людям нравится, если человеку так комфортно, конечно, безусловно, он может так ходить, но поверьте мне, далеко не каждый человек, который выкрашивает волосы, это художник. Я знаю ну, людей, которые очень хорошо рисуют, очень качественно рисуют, а похожи они на сотрудников офиса. Так что в этом плане, в принципе, не сказал бы, что это какое-то свойство, которое всем художникам подходит.
А есть ли у вас особые места, в которых на вас прям нахлынуло вдохновение?
Наверное, это письменный стол, если так, в общем, взять, потому что там есть время посидеть, подумать, какие-то идеи разработать, послушать музыку, наедине с самим собой попить чай. Это приятно, наверное. В такие моменты, да, есть как бы вероятность, что какое-то вдохновение на тебя нападет. Еще очень люблю весной, когда едешь где-нибудь в электричке, смотришь в окно, светит солнце, снег тает. Ну, вот как-то так настроение, наверное, влияет больше, чем место. Какого-то конкретного места не назову, это, скорее всего, такие порывы. Можно на улице какой-то элемент увидеть, то есть, я не знаю, птица сидит на дереве, вот, и можно это увидеть под таким ракурсом, что ты посмотришь и думаешь, вот если это стилизовать, это будет прям очень символичная такая картина. И сделать какой-нибудь интересный эскиз. Идею эту запоминаешь, и потом уже как-то ее стараешься доработать до конца.
Сергей, в ближайшее время мы где прикоснемся к вашему творчеству? Какие творческие планы?
На данный момент, сейчас буквально в реальном времени, можно сказать, идет реализация проекта на стадионе «Красное знамя», сейчас проведена реконструкция, вот, и одно из, как сказать, одна из стен, получается, трибунного помещения, сейчас там, получается, я наношу изображение тоже, скажем так, советского формата, это тоже известная, наверное, картина людям, наверное, того времени. Она называлась «Все рекорды должны быть нашими». Это больше такая плакатная живопись советских времен. И вот по аналогу данного плаката сейчас я на стадионе «Красное знамя» реализую проект, то есть рисую бегунов, поскольку на данный момент там все немножко так реконструировали.
Сергей, большое спасибо, что вы были у нас в гостях. Это была рубрика «Молодежный час». Спасибо за внимание и спасибо, что вы были с нами.